В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня мы, я думаю, начнем программу с вопросов Юрия Сергеевича из Кушвы. Обычно они в конце программы у нас звучат. Но вот сегодня это будут первые его вопросы. Действительно ли, что на ушных раковинах есть нервные окончания и за что они отвечают?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, да, действительно, есть нервные окончания, но они не отличаются от нервных окончаний, которые располагаются на любых других участках кожи. Действительно, ушные раковины – это очень интересный орган анатомический, да, у которого состоит из хряща. Он имеет достаточно активное кровоснабжение, поэтому многие люди в результате эмоциональных переживаний могут отмечать такое ощущение жара, прилива именно в области ушей, потому что там достаточно богатое кровоснабжение. Вот там и активная достаточно нервная сеть, определяющая функции как таковые. Но эти нервы и нервные окончания не определяются какой-то особой функцией, в отличие от других участков, где кожа представлена нервными окончаниями, хотя в некоторых литературных произведениях вспоминаются такие, знаете, юмористические, саркастические сценки, когда один из главных героев, так сказать, улыбаясь и герой над другим главным героем, рассказывает, что на кончике ушей есть специальные нервные окончания, которые позволяют определять тепло и движение человека. На самом деле оказывается, что он просто в зеркальный кофейник смотрит, как перемещаются за его спиной люди. Вот, поэтому здесь ничего специфического нет. Нервные окончания, которые располагаются в области ушных раковин, они на самом деле также отвечают за тактильную чувствительность, то есть прикасается, не прикасается кожа, какой-то внешний предмет, другие факторы, связанные с болевой рецепцией, с температурной рецепцией, не более того. Из интересных аспектов, разве что можно отметить, что ушные раковины – это действительно орган, который помогает в концентрации звуковых волн. У ряда животных в животном мире доказано, что они имеют очень важное значение в предотвращении воды поступления в организм, но у человека такая функция, она вот вызывает споры и требует подтверждения. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос второй от Юрия Сергеевича. Он так досконально проходит по всему организму человека. Какие функции выполняет мозжечок?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, да, спасибо вам за такой доскональный интерес со всем отделом организма. Действительно, это позволяет нам повторять, вспоминать и узнавать новое. Что касается мозжечка, то основные мозжечка – это поддержание и перераспределение мышечного тонуса. То есть, грубо говоря, ведь на самом деле мы находимся абсолютно в расслабленном состоянии, они постоянно в определенном напряжении как таковом. И вот и мозжечок берет на себя такую очень универсальную и очень тонкую функцию держания тонуса без сознания человека, за счет чего происходит удержание равновесия тела в самых разных ситуациях, при ходьбе, сидении, при там, каких-то резких изменениях положения тела. Следующая функция – это координация движений. Они были очень точными, плавными и соразмеренными. И поэтому люди с поражением мозжечка в результате черепно-мозговой травмы, в результате инсульта, потому что инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, может быть, и в этой зоне мозга, на самом деле теряет вот эту координацию движений, и у них нарушается походка, у них такая, значит, шагающая, штампующая походка развивается, шаткость, и тяжело поддерживать равновесие в пространстве. Но еще одна интересная, очень важная функция – это энергосберегающая функция. То есть недопущение избыточного сокращения мышц при их работе. Дело в том, что во многом температура тела и другие температурные факторы, они поддерживаются как раз тонусом мышц, потому что мышцы – это постоянно работающий орган, выделяющий тепло. И для того, чтобы это не было избыточно и не недостаточно вот именно энергосберегающая функция за счет коррекции тонуса мышц, сокращения мышц, она мозжечком на самом деле поддерживается. Спасибо.
Спасибо. И третий вопрос от Юрия Сергеевича. При каких заболеваниях теряется вкус?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, если позволите, я несколько подробнее остановился бы, наверное, на этом вопросе и с вашего разрешения бы расширил его только с точки зрения потери вкуса, но и с точки зрения нарушения вкуса, потому что на самом деле это оказалась проблема очень-очень распространенная, к сожалению, недооцененная. Нарушение или потеря вкуса, состояние, при котором или просто полностью теряются, да, вкусовые ощущения, или, если говорить о нарушении, искажается нормальное вкусовое восприятие. Ну, например, соленые продукты кажутся горькими, или появляется желание попробовать несъедобный предмет, допустим, мел, глину, бумагу. И в последние годы нарушение, потеря вкуса, конечно же, существенным образом стали часто встречаться благодаря пандемии коронавирусной инфекции. Как показывают литературные данные, в течение нескольких суток после выздоровления вкусовые ощущения нарушаются уже 18% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, а к истечению нескольких недель эта цифра может подняться до 30-40%. То есть каждый третий человек может иметь нарушение вкуса. А длительное и стойкое нарушение происходит практически чуть ли не у каждого десятого, поэтому, безусловно, эта проблема достаточно серьезная. Нарушение вкуса, оно также, в общем, встречается при перенесенной коронавирусной инфекции. Просто человек теряет вкус. У него искажаются эти вещи. Например, вот, допустим, свежие продукты может ощущать как несвежие, как протухшие, там, мясные продукты или другие, поэтому это тоже такая комплексная проблема. Дело в том, что помимо коронавирусной инфекции, причины факторов риска развития потери вкуса или нарушения вкуса очень много на самом деле. То есть самые разные заболевания могут привести к тому, что вкусовой анализатор на разном уровне, это разные уровни вкусовой анализатор, от слизистой оболочки полости рта и языка до повреждения нервов, проводящих вот, импульсы, да, после работы нервных рецепторов, и до центров головного мозга, вот три основных уровня вкусового анализатора, они, безусловно, на каждом из уровней могут повреждаться. Но если перечислять причины потери нарушения вкуса, то это, безусловно, на первом месте стоят острые и хронические респираторные вирусные заболевания. Не только коронавирус, но и грипп, парагрипп, другие вирусные инфекции, к сожалению, могут давать эти симптомы. Следующий по рейтингу, пожалуй, это грибковые инфекции, кандидоз и другие вирусные инфекции, не респираторные, такие как ротавирусные инфекции, сопровождающиеся температурой, рвотой, жидким стулом, норовирусная инфекция, ну и, к сожалению, вирусная инфекция стойкая, ВИЧ-инфекция может также давать вот эти симптомы. Заболевания верхних дыхательных путей, такие как воспаление по типу ларингита или фарингита, поражение нервов различных, поражение лицевого нерва, порезы и плечи, в результате травмы, в результате, опять же, перенесения вирусной инфекции, невриты тройничного зрительного нерва как таковые. Есть работы, указывающие, что неправильный патологический прикус может давать изменения вкуса. Повреждение слизистой оболочки хроническое при неправильной или избыточно травмирующей чистке зубов. Стоматологические манипуляции, длительные операции, анестезия, лечение зубов может давать впоследствии вот такие изменения. Термическая травма, то есть ожог практически горячей, да, слизистой полости рта, или лучевая травма, то есть проведение лучевой терапии по тем или иным заболеваниям. К сожалению, достаточно немаленький перечень химиотерапевтических средств, то есть лекарственных средств может давать, особенно при лечении онкологических заболеваний, как и сами онкологические заболевания могут давать нарушения или изменения вкуса таковая. Но помимо химиотерапии при онкологии, конечно же, достаточно широко используемые лекарственные препараты и в обычной клинической практике могут приводить к изменению вкуса. Ну, например, такой антибиотик, как метронидазол, достаточно часто вызывает неприятный металлический привкус. Любые местные средства для полоскания рта, допустим, хлоргексидин, другие средства могут кратковременно или определенной ситуации длительно приводить к потере или изменению вкуса. Ряд антибактериальных средств, ряд средств, которые используются, скажем, для лечения сахарного диабета, и подагры. Хотя и сами заболевания, такие как эндокринные, метаболические заболевания, снижение функции щитовидной железы, сахарный диабет могут приводить вот к таким изменениям. То есть, как мы видим с вами, перечень очень и очень большой, но на самом деле значит, он не исчерпывается вот теми основными состояниями. Мы перечислили с вами только на самом деле вот такие наиболее часто встречающиеся. Какие виды целесообразно выделять, говоря о потере и нарушении вкуса? Ну, такой самый крайний вид, яркий, это полная потеря вкуса. Она возникает, как правило, при сильном повреждении нервной системы, проводящих нервных окончаний как таковых. Более мягкий вариант – это частичное ослабление вкусовых ощущений у человека, когда, в общем, некоторые элементы сохраняются, но он стал значительно меньше чувствовать степени силы тех или иных вкусовых ощущений. Но вместе с тем есть и такое изменение вот, в рамках обсуждаемой проблемы, как выраженное усиление вкусовых ощущений. Но оно чаще всего возникает при таких изменениях, преимущественно поражение центральной нервной системы, при болезни Паркинсона, сопровождающейся дрожанием. Но есть и отдельные категории вот, изменения вкуса, ложные ощущения вкуса, так называемые. Например, сладкие продукты кажутся солеными человеком. В основном возникает также при разных состояниях, которые были перечислены выше. Есть и такие изменения, как изменения, связанные с изменением вкуса. Допустим, пища, которая нравилась, теперь вызывает отвращение, да. Ну и есть еще один вид, так называемых ложные ощущения какого-либо вкуса. Например, у человека, в общем, значит, нет тех или иных ярких стимулов, но у него есть устойчивый очень симптом того или иного вкуса во рту. На самом деле комплексная проблема и достаточно часто не связанная как это часто бывает, с каким-то одним фактором, и приходится расплетать, если мы вернемся с вами несколько выше, к пониманию, после чего возникло, какой хронический фон у человека, есть ли какие-то заболевания, насколько он правильно питается, есть ли дефицит витаминов, да, вот, есть ли заболевания другие, там, сосудистая система, желудочно-кишечного тракта, заболевания почек. Это целый большой комплекс, такой диагностический, требующий оценки состояния. Они очень простые. На самом деле, как иногда люди считают, что вот если есть привкус кислого во рту, то это исключительно заброс кислого содержимого. Это вот кислотозависимое заболевание. Да, вот давайте будем лечить только снижением кислоты. К сожалению, успех вот в такой простой тактике, к сожалению, очень и очень небыстрый и маловероятный. Следует отметить и несколько других типов нарушения ощущения вкуса. Первое – это врожденные изменения. Есть такое понятие условное – вкусовой дальтонизм. Когда человек родился, и у него есть вот врожденная аномалия, он не, значит, осознает, не понимает различный вкус. Есть приобретенные, да, такая категория состояний после травмы, заболеваний, которые есть надежда, что они восстановятся. Ну, есть временные, связанные с каким-то эпизодом жизни человека, ну, например, приема лекарственных средств. Да, человек вот принимает лекарственное средство по показаниям, отменили, все произошло восстановление. Ну, или изменение вкуса при беременности. Да, то есть это естественное изменение гормонального фона человека, и, безусловно, это... Значит, каких-то лечебных мероприятий не применяется, ожидается, когда произойдет, в общем, да, благоприятная, значит, да, вот ситуация. И, допустим, полоскание рта антисептиками избыточное какое-то, да, человек избыточно, слишком скрупулезно, слишком часто использует антисептики, у него происходят вот такие изменения, которые происходят. Что на самом деле в этой ситуации можно предпринять? Ну, к сожалению, не существует каких-то клинических рекомендаций, не существует стандартных схем. По одной простой причине, что, как мы с вами видели, слишком огромное количество факторов и разнообразных элементов приводит к потере и нарушению вкуса. И самое главное, чтобы восстановить вкусовые ощущения, мы хорошо с вами понимаем, нужно устранить основное заболевание. Если нарушение вкуса вызвано приемом определенного препарата, то, безусловно, врач может заменить его на другое лекарственное средство, если это действительно так серьезно и важно. Если это временное нарушение вкуса, то требуется понимание, что вот это такой процесс отчасти естественный, после стабилизации гормонального фона, после родоразрешения. В общем, все придет в норму, и в этой ситуации можно только порекомендовать симптоматические так называемые средства, снижающие симптомы, смягчающие неприятный привкус во рту, жевательную резинку, леденцы без сахара, другие какие-то вспомогательные меры. Если обнаруживается та или иная проблема, скажем, стоматологическая, то проводится лечение у стоматолога. Если выявляется гастроэнтерологическая проблема, лечение у гастроэнтеролога. Если эндокринные заболевания, то лечение у эндокринолога на предмет сахарного диабета, нарушение функции щитовидной железы. Ну и, безусловно, очень важно, скажем так, в окончании обсуждения этой проблемы сказать, что очень большое количество состояний с невротическими, неврологическими или психическими заболеваниями, связанными с неврозом, с депрессией, с нарушением пищевого поведения. Здесь длительное лечение, диспансерное лечение у психотерапевта, наблюдение и лечение у психотерапевта, психиатра имеет огромное значение. На самом деле, вот на долю неврологических, психических, невротических расстройств приходится очень значительная доля расстройств вкуса. Ну, если это не связано с какой-то конкретной причиной, скажем, появления после коронавируса на фоне какого-то хронического заболевания. Поэтому здесь, безусловно, консультация психотерапевта и психиатра является, и невролога, является очень важным компонентом диагностики, обследования состояния нервной системы и лечения человека. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос из Екатеринбурга, его задает Светлана. У меня всю жизнь низкие лейкоциты, была даже у гематолога. Сейчас 3,11 при норме 4,5. Поднимала гемоглобин и железо, они поднялись хорошо, но лейкоциты не поднимаются. Что с этим, с чем это связано и что с этим делать?
Уважаемая Светлана, уважаемые радиослушатели, да, действительно, лейкопения – состояние, которое, в принципе, достаточно легко увидеть и понять, как мы с вами говорим, идеально, каждый год мы с вами должны сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проходить электрокардиограмму, проходить флюорографию, сдавать биохимические исследования. Это, на самом деле, пожалуй, самый правильный подход к профилактике, к диспансерному наблюдению за собой. И лейкопения – состояние, при котором уровень лейкоцитов в крови ниже 4000 в одном микролитре. Да? То есть это вот это снижение действительно показателя как такового. Дело в том, что лейкопения делится на две такие большие группы. Первая – это первичная лейкопения. В таком случае болезнь носит, как правило, наследственный характер. Она развивается из-за наследственных нарушений. И поэтому, конечно же, очень важно знать состояние лейкоцитов у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки. Если у них действительно выявляется это состояние, то диагностика значительно упрощается. Вот. Ну, если нет, это не исключает на самом деле первичную лейкопению как таковую. Дело в том, что, как говорит медицинская статистика, она встречается достаточно нередко в единичных процентах у населения. Это, в общем, достаточно распространенное состояние. Ну, вторичное состояние – это приобретенная лейкопения, которая возникает из-за воздействия каких-то патологических факторов, каких-то вследствие каких-то заболеваний. Это может быть нарушение поступления лейкоцитов из костного мозга, это может быть неправильное распределение лейкоцитов или сокращение времени пребывания лейкоцитов в крови по тем или иным состояниям. Сама по себе лейкопения, конечно же, требует еще и уточнения, потому что лейкоциты – это ведь такое общее название, и они имеют личную дифференцировку, различную функциональную свою активность, различные параметры как таковые. Поэтому очень важно выделять, допустим, снижение уровня нейтрофилов, которые отвечают за защиту от бактерий, снижение уровня лимфоцитов, имеющих в основном функцию защиты от вирусов, участия в иммунных реакциях организма, эозинопения, то есть когда снижает концентрация эозинофилов, или, допустим, моноцитопения, снижается количество моноцитов, то есть клетки, участвующие в других таких комплексных иммунных реакциях как таковых. Дело в том, что формальное определение снижения уровня лейкоцитов это не является еще поводом для вот такой ну, сразу паники, беспокойства и переживаний. Безусловно, в каждом конкретном случае истинным является комментарий, утверждение врача. Поэтому вот общие мои комментарии, конечно же, требуют такого частного утверждения. Но если у человека исключают вторичную лейкопению, то есть не выявили какого-то заболевания, которое приводит к снижению количества лейкоцитов, да, первичная, то есть такой наследственно обусловленной лейкопении, то, в общем, здесь человеку сильно беспокоиться абсолютно не стоит при уровне лейкоцитов 3,11, потому что на самом деле первичным для организма является именно определение количества нейтрофилов, лимфоцитов, других показателей. Если возьмем самый главный показатель по нейтрофилам, да, то критическим для организма считается снижение нейтрофилов меньше 750. Если мы возьмем условную формулу, даже 3000 лейкоцитов общие, нейтрофилов из них где-то порядка 60%, то у вас где-то порядка 1800 нейтрофилов, то есть, ну, как минимум в 2 с лишних раза. Поэтому, вероятнее всего, у вас нет ни повышенной восприимчивости инфекции с другими людьми, риска развития инфекции просто из-за снижения иммунитета. И в этой ситуации нужно, так сказать, выслушать врача, услышать его, да, и понять, что хоть и происходит незначительное снижение уровня, но для серьезного беспокойства. Это повод для диспансерного осмотра. Сдавать общий анализ крови, фиксировать, как, значит, вот такое-то лейкоцитов, оно не снижается, в общем, нет симптомов, таких как постоянная, допустим, температура, постоянные рецидивирующие инфекции бактериальные, достаточно спокойно относиться к этому, как ну, такому, к индивидуальному вашему показателю в рамках вот, первичной лейкопении. Но, безусловно, точный диагноз и ответ за врача, который должен сказать, да, это лейкопения, да, это наследственное, да, критического уровня лейкоцитов нет, у вас нет вторичных симптомов, да, как таковых заболеваний, поэтому мы с вами наблюдаемся, не переживайте, в общем, все будет хорошо. Но вместе с тем хотел бы обратить внимание еще на одну в общем, ситуацию, когда очень важно обратить внимание на количество лейкоцитов и как это может быть связано с нашей личной жизнью. Есть лекарственные препараты, которые мы с вами покупаем в аптеке достаточно часто, значит, употребляем без какого-то контроля, без какого-то специального в общем, понимания назначения. Речь идет об анальгине. Дело в том, что это препарат, который достаточно часто вызывает снижение уровня тех или иных клеток крови, лейкоцитов, тромбоцитов. Поэтому очень важно на самом деле вести реестр и внимательно посмотреть на те лекарственные препараты, которые вы принимаете, вот как таковые. Но в любом случае, если возникают любые изменение количества лейкоцитов, нужно пройти обследование для того, чтобы врач сказал, насколько это значимо и что с этим делать. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Нижнего Тагила задает Ирина Сергеевна. У моего отца на одном глазу была катаракта, поменяли хрусталик, на втором глазу глаукома, видит плохо. Каждый день капаю капли, но все равно видит хуже от месяца к месяцу. Есть ли какая-то возможность приостановить развитие глаукомы?
Уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, глаукома – это большая группа заболеваний, при которых повышается внутриглазное давление, внутриглазное давление постоянно или периодически, к сожалению, оно представляет собой прогрессирующее состояние, которое при отсутствии лечения или замедлении лечения может привести действительно вот к серьезным последствиям потери зрения как такового. Для любой формы глаукомы характерна триада. Это я говорю для того, чтобы мы с вами получили немножко большее представление, исходя из этого вопроса, об этом состоянии. Первое – это появление участка поля зрения по так называемому вот глаукомному типу, когда теряется поля зрения от периферии к центру. То есть человек вот не видит периферийного, у него нет периферического зрения, словно говоря. Есть еще два признака, которые определяет врач. Это атрофия зрительного нерва с его прогрессированием, да, и непосредственно важный компонент – это повышение уровня внутриглазного давления за определенного значения, то есть индивидуальной нормы как таковой. Поэтому очень важно, конечно же, человеку вот определять давление и на основании этого подкреплять вот эту вот клиническую триаду глаукомы. Фактор риска, к сожалению, возраст. Чем старше человек, тем больше риск заболеть. Это один из основных факторов риска развития глаукомы. Семейный анамнез. Установлено, что есть связь между риском развития первичной глаукомы у кровных родственников. Причем, по некоторым данным, она составляет где-то 21-50%. Поэтому, если кто-то в роду заболел глаукомой, то ранний профосмотр у специалиста-офтальмолога должен быть на самом деле совершенно четко, правильно. Это нужно достаточно рано уже ходить на осмотр, даже если ничего не беспокоит, нет выпадения полей зрения, нет силбу, нужно проходить профосмотр как таковой. Значит, и есть и другие факторы риска, такие как близорукость или дальнозоркость, ну и снижение функции ряда, значит, вот, изменение функции ряда эндокринных органов, снижение функции щитовидной железы, повышение уровня сахара, повышение уровня артериального давления. Это вот, наверное, триада основных общих заболеваний, которые могут привести к, значит, да, к этой ситуации. К сожалению, инфекционные заболевания могут являться провоцирующим фактором, и любое перенесенное инфекционное состояние может спровоцировать прогрессирование вот данного заболевания и его ухудшение как такового. Поэтому, конечно же, в конкретном случае очень важно понимать, ухудшение связано с чем? С внешними факторами, отсутствием эффективного лечения, введением терапии как таковой. Ну, в вопросе мы слышим, что вы очень скрупулезно выполняете рекомендации, на самом деле проводите закапывание, и это очень важно. То есть капли в глаз, несмотря на то, что большинство людей совершенно четко отмечают, что вот капаю, не капаю, вроде бы такого значительного улучшения нет, но хитрость и тяжесть этого заболевания связана с тем, что там нет такого очень простого симптома, по которому можно было бы оценить успех в лечении. Потому что на самом деле успех в лечении зависит от нескольких факторов. В том числе от знаний, что это заболевание, к сожалению, ну, будем говорить, постоянное. Поэтому требуется постоянное лечение. Ни в коем случае нельзя отменять, делать перерывы, крайне опасно уставать и, в общем, значит, сдаваться от схем лечения, переходить к каким-то непроверенным ситуациям. Поэтому рекомендации врача популярные, это очень важно. Второе – это, конечно, диспансерное наблюдение. То есть нужно проходить осмотр в зависимости от клинического состояния. В определенных ситуациях и чаще при подборе терапии, в определенных ситуациях врач скажет, что приходите через 3 месяца, значит, очень важно прийти через 3 месяца, потому что здесь подбор терапии является очень важным. Если пропустили определенный визит, на котором врач хотел усилить терапию, добавить два препарата. В этой ситуации, может быть, его нужно восполнить. Потому что лечение, даже по современным общим представлениям, несколько линий. Есть терапии первой линии, то есть препараты, которые имеют высокий уровень доказательности, применяемые, как правило, в виде закапывания. Это пробландины, все препараты данной группы закапываются вечером, один раз в сутки, в одно и то же время, где-то приблизительно в 19:00 перед сном. Или так называемые блокаторы, бета-блокаторы. Но они используются всегда два раза в сутки, утром и вечером. И определенно, если врач выбирает или монотерапию, то есть один препарат, да, или назначает комбинированную терапию. Поэтому здесь нужно, конечно же, ситуацию это обсудить с врачом об усилении терапии, в том числе использование препаратов как таковой второй линии. Ну а если нет эффекта, то, безусловно, рассматривается показания для хирургического лечения, потому что на самом деле хирургическое лечение – это наиболее эффективный способ нормализовать внутриглазное давление, сохранение зрительной функции. Это очень важно. Это, значит, основными показаниями и потребностью в хирургическом лечении является, если капли, допустим, оказались неэффективными, к сожалению, даже, в общем, при очень доказательной базе определенного категории людей, в зависимости от стадии заболевания, они могут не дать полного эффекта, и не удалось нормализовать внутриглазное давление, поэтому здесь хирургическое лечение очень важно. Бывают ситуации, когда другие методы лечения, допустим, недоступны, да, пациент не может приобретать самостоятельно, не может закапывать капли, да. Поздняя стадия глаукомы, к сожалению, при которой высока вероятность потери зрение – это показание для хирургического лечения, ну и ряд других состояний. Поэтому вопрос комплексный. К сожалению, прогноз и течение заболевания, они прогрессивные как таковые. Вот те основные аспекты по контролю, которые мы проговорили, они должны применяться. Каких-то других мероприятий за рамками разговора, за рамками вот той терапии, если вы прошли консультацию хирурга-офтальмолога, вот, полагается в рамках существующих рекомендаций, в рамках существующих знаний. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний у нас на сегодня вопрос из Екатеринбурга от Николая Дмитриевича. Диагноз неспецифический язвенный колит. Подскажите его отличие от болезни Крона и какие прогнозы у язвенного колита?
Уважаемый Николай Дмитриевич, уважаемые радиослушатели, есть такая группа заболеваний, они называются воспалительные заболевания кишечника. Суть этих заболеваний заключается в том, что происходит воспаление слизистой кишечника. Ну, при язвенном колите поражается только толстая кишка, при болезни Крона может поражаться и толстая кишка, и тонкая кишка, и желудок, и пищевод. Поэтому вот это одна из принципиальных отличий. Но не зря они объединяются в одну группу, потому что это аутоиммунные заболевания. Суть болезни в том, что собственный иммунитет, распознавая клетки кишечника как чужеродные, повреждает их ауто, то есть против собственных структур иммунитет реагирует. В многом заболевание имеет наследственно обусловленный характер. То есть у человека с болезнью Крона, с язвенным колитом есть определенные гены, наследственности, переданные от родителей, бабушек, дедушек, которые вот при определенной жизненной ситуации, стрессы, перенесенные вирусной инфекции, активируются и приводят к воспалению как таковому. Основные симптомы и того, и другого заболевания – это стул жидкий и кровь в стуле. По симптомам отличить эти заболевания невозможно. Отличить эти заболевания может только врач, да и, в общем, врач, имеющий дополнительную квалификацию по этому заболеванию. И данные колоноскопии, когда человек проходит исследование кишечника, с помощью колоноскопа происходит осмотр, выявляется зона поражения, глубина поражения, берется ткани на анализ, и только в этой ситуации определяется на самом деле тот или иное заболевание. Но в начальном этапе, в общем, лечение близко, по сути, при том и при другом заболевании, что при язвенном колите, что при болезни Крона. В последние годы различия все более и более в лечении наблюдается. Самое главное, Безусловно, люди с язвенным колитом, люди с болезнью Крона должны встать на диспансерный осмотр в специализированные центры. Если человек проживает в городе Екатеринбурге, то специализированным центром, который наблюдает людей с воспалительными кишечника, является городская клиническая больница номер 33, располагающаяся на Заводской. Там есть специализированный прием врача, который вот имеет дополнительную квалификацию по язвенному колиту и болезни Крона. Вот. И, насколько мне известно, там есть и школы для больных, страдающих язвенным колитом, болезнью Крона. То есть им проводят беседы, рассказы о вот сути заболевания, о специфике лечения, многих других аспектов. Если человек проживает в Свердловской области, то центром лечения является областная клиническая больница номер 1, располагающаяся на улице Волгоградской города Екатеринбурга. Все люди, страдающие этим заболеванием, направляются вот на прием гастроэнтерологу в областную клиническую больницу. И конкретно уже обсуждается стадия заболевания, степень активности заболевания, потребность в лечении, обеспечение терапии как таковой. Вот как таковой, значит, в каждом конкретном случае. Потому что, если честно, двух одинаковых людей с язвенным колитом не существует. Двух одинаковых людей с болезнью Крона не существует. А тем более разница между язвенным колитом и болезнью Крона настолько огромна, что выпускают многостраничные, многосотстраничные монографии практически год через год, которые рассказывают о этом заболевании, настолько это индивидуально происходит. Что касается прогноза при язвенном колите, дело в том, что благодаря современному лечению прогноз людей с язвенным колитом и с болезнью Крона принципиально не отличается от людей без этого заболевания. Одна, в общем, беда – то, что болезнь, к сожалению, хроническая, лечиться нужно постоянно, человеку нужно менять образ жизни, нужно принимать лекарственные препараты. Если он все это соблюдает, то прогноз жизни у него благоприятный. Это очень важно помнить. То есть все зависит от взаимопонимания врача и пациента и от соблюдения рекомендаций, которые человек проводит. Поэтому берегите себя, обязательно встаньте на учет. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня от наших слушателей. И в конце, как всегда, прошу вас дать некую такую сводную информацию по сегодняшней ситуации с заболеваниями.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, из последних данных порядка где-то 170 с лишним человек болели у нас за последние дни коронавирусной инфекцией. То есть цифра, в общем, достаточно, как все помнят, когда болели тысячами, достаточно небольшая, но, к сожалению, продолжается волна коронавирусной инфекции. Идет на убыль, но продолжается волна гриппа, идет на убыль, продолжается, в общем, волна других респираторных инфекций, поэтому будьте внимательны, берегите себя, носите маску, обрабатывайте руки, но я хотел бы больше заострить внимание на другой поднимающейся проблеме. У нас в Свердловской области уже первый случай укуса клеща зафиксирован. Позвольте мне напомнить, может быть, еще раз возвращаться проблеме клещевого энцефалита, проблеме лайбо-роллиоза, инфекции, которые клещами. Тем более, что мы видим, что весна на самом деле сейчас просто какими-то очень мощными такими темпами. И температурные рекорды побиты за 140 с лишним лет наблюдения в Екатеринбурге, Свердловской области, и дальше будет также, в общем, где-то вот так по таким простым наблюдениям на 3 недели мы опережаем календарную весну, типичную для Свердловской области, и будем двигаться в том же темпе. Поэтому все, что мы откладывали для важной информации о здоровье на более поздней передаче, сейчас, конечно же, нужно помнить. Поэтому уже сейчас нужно правильно готовиться к прогулкам на природе. Мы все с вами хорошо помним, но позвольте мне вкратце это еще раз напомнить. Вся поверхность тела должна быть закрыта одеждой, направленной в обувь, на головной убор. Самая надежная защита от клещей – это специализированная одежда, по типу костюмов биостоп. Очень важный способ защиты – это обработка одежды аэрозолями, средствами, акарицидными, убивающими клеща как-то защита обеспечивается где-то на 2 недели. менее надежный, но доступный способ – это просто обработка отпугивающими средствами. Очень важно не садиться, не лежать на траве. Вернувшись домой, снять с себя одежду, тщательно осмотреть тело, прежде чем внести в дом собранные цветы или другие, собранные вещи из леса, внимательно желательно их осмотреть, стряхнуть и помнить о существовании мифов, которые до сих пор почему-то распространены, о том, что клещи не прыгают с деревьев. До сих пор считают, что клещи почему-то прыгают с деревьев. Клещи на деревьях не живут. Клещи попадают на человека с травы и с кустарника. Поэтому очень важно обратить внимание, конечно, как на то, как вы одеты именно с ног, и правильно заправленные брюки как таковые. Поэтому без надобности, в общем, на траву-то и в лесу, в кусты не садиться и быть очень внимательным. Следующий миф, на который хотел бы обратить ваше внимание, что если все-таки клещ попал и его сняли, то исследовать только живым. Ничего подобного. Исследовать можно его и живого, и мертвого. Поэтому если сняли клеща, то спокойно совершенно поместить его в емкость для анализа. Следующий миф, который очень распространен, по поводу масла. Дело в том, что клещ берет кислород на самом деле в большом проценте из крови жертвы, и масло ему не поможет, и нам не поможет, а ему не навредит, поэтому мазать маслом на самом деле клеща не нужно. И помню с вами, что каждый шестой клещ – это переносчик боррелиоза. Это бактериальная инфекция, которая после укуса клеща распространяется в организме, поражает суставы, поражает сердце, да, а первым проявлением клещевого боррелиоза является ярко-красное пятно вместо укуса клеща. Это вот очень важно помнить. 12-й клещ по статистике – это клещ, который несет вирусный энцефалит. Это вирус, который проникает в центральную нервную систему, повреждает периферическую нервную систему и приводит к повышению температуры и к повреждению проведения нервного импульса по нервам. Парезы, параличи, неврологические расстройства очень часто бывают. Первая помощь при укусе клеща. Если вы находитесь недалеко от медицинского учреждения, надо обратиться туда, клеща извлекут, травмпункт. Если ближайшего медпункта нет, то вытащить клеща нужно самостоятельно. Или пинцетом, или обыкновенной ниткой, или ручкой лассо. Но самое главное – захватывать тело как головки к поверхности кожи человека, чтобы не оторвать тело от головки клеща. Поместить клеща в баночку, пластиковый пузырек или бутылку любую из-под воды. И в течение двух суток его нести в лабораторию на анализ. Да, это очень важно. Протереть руки, протереть рану йодом, да, или спиртом, руки тщательно вымыть с мылом. Что нельзя делать при укусе клеща? Не сдавливайте тело клеща, попасть его содержимое, не сжигайте клеща. Он может лопнуть, и вирусы с брызгами могут попасть на слизистые. И не вынимайте клеща пальцами. Можно его либо сдавить, или головка останется при. Поэтому берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.